6. Пока мы ехали в Бруклин в набитом мебелью фургоне, Гриша безумолку вещал о том, какой Хобби, с одной стороны, прекрасный человек, и как он, с другой стороны, гробит дело Велти. «Честный человек в нечестном мире. Живет отшельником. У меня все сердце вот тут вот изболелось. Видеть, как он каждый день выбрасывает деньги в окно». «Нет-нет», — прервал он меня, растопырив перепачканную ладонь, когда я попытался что-то сказать. «Нужно время на его дела, на реставрации. Руками работает, как старые мастера, это я все понимаю. Он художник, не бизнесмен. Но ты мне, пожалуйста, объясни, почему он платит за склад на Бруклинской верфи, вместо того, чтобы перевести инвентарь и оплатить счета? Слушай, ты только погляди, сколько в подвале хлама. Все, что Велти покупал на аукционах, каждую неделю доставляют. Наверху весь магазин упакован под завязочку. Он сидит на деньгах. Да за 100 лет это все не продашь. Люди в окна лезут, деньги ему суют, хотят купить. Нет, дамочка, извиняйте, идите-ка нахуй. Магазин закрыт. А он сидит себе внизу и этими своими инструментиками по 10 часов вырезает вот такусенькую, сводит большой с указательным пальцем, деревянную хреновину для стула какой-нибудь бабки.
Да, но у него есть покупатели. На прошлой неделе он кучу всего продал.
«Чего?» — сердито спросил Гриша, крутнув головой от дороги и раздраженно глянув на меня. «Продал? И кому?»
«Фогелем. Он для них открывал магазин, они купили книжный шкаф, ломберный столик».
Гриша осклабился. «Хе-хе, эти-то друзья так называемые. Знаешь, почему они у него покупают? Потому что знают, что он им задешево все продаст. Открыто по предварительной договоренности. Да ему лучше дверь на засове держать от этих стервятников. Короче», — он стукнул себя кулаком в грудь, — «ты знаешь, какое у меня сердце. Хобби мне, как родной. Но...» — он сложил пальцы щепотью, потер их старым борисовским жестом. «Денежки, денежки. Но бизнес он не умеет делать. Он последнюю спичку, последний кусок, да что угодно отдаст любому мошеннику и прохиндею. Ты сам-то посмотри. Еще 5 лет, и он окажется на улице, если не найдет кого-то, кто будет вместо него торговать.
Например?»
«Ну, он пожал плечами. Кто-нибудь вроде моей сестры двоюродной, Лидии. Это баба воды утопающему продаст».
«Ну так скажи ему, я знаю, он хочет кого-нибудь нанять».
Гриш цинично расхохотался. «Лидия? Чтобы она работала в этой глуши? Слушай, Лидия продает золото, роликсы, бриллианты из Сьерра-Леоне. За ней водитель приезжает на Линкольне. У нее белые кожаные штаны, соболя до пола, ногти вот до сюда. Такая женщина не станет целый день сидеть в хламовнике посреди кучи пыли и старья».
Он затормозил, выключил мотор. Мы подъехали к приземистому пепельно-серому зданию, стоявшему в пустынной портовой зоне. Пустые площадки, автосервисы. В такие места киношные гангстеры всегда привозят парня, которого собираются убить.
«Лидия. Лидия — баба сексуальная», — задумчиво сказал он. «Ноги длинные, сиськи, симпатичная. Жадна до жизни. Но в таком деле кого-то вроде нее, яркого, заметного, брать не надо».
«А кого тогда?»
«А кого-то вроде Велти. Такой он был невинный, сейчас, как ученый или священник, что твой дедушка. И в то же время головастый бизнесмен. Надо быть таким милым, добреньким, всем другом-приятелем. Но едва клиент тебе поверил и думает, что у тебя-то лучшая цена, вот тут-то и надо, ха, стричь купоны. Это и есть торговля, мажор, по законам этого сраного мира». Мы позвонили в домофон, и нас впустили в здание. За столом читал газету «Одинокий итальянец». Пока Гриша расписывался в журнале, я изучал буклет на стойке рядом с витриной, предлагавший разные виды упаковочного скотча и пузырьковой пленки. «Склад для хранения предметов искусства «Аристон». Надежнее, чем в музее. Герметизация помещений на случай пожаров, климат-контроль, круглосуточная охрана. Гарантируем сохранность. Качество, безопасность.
Принимаем на хранение все виды предметов искусства и антиквариата. Стережем ваши ценности с 1968 года».
Кроме сидевшего за столом администратора, в здании никого не было. Мы набили грузовой лифт, приложили карточку, ввели код и поднялись на 6-й этаж. Один безликий долгий коридор сменялся другим таким же. Мы шли мимо камер в потолке и безымянных пронумерованных дверей. Ряд «Д», ряд «Е». Глухие стены звезды смерти тянулись будто до самой бесконечности. Казалось, будто ты в подземном военном архиве или, может, в каком-то футуристичном колумбарии. У Хобби был большой склад с двойными дверями, такими широкими, что сквозь них грузовик мог проехать.
«Пришли», — сказал Гриша, повернув ключ в замке, с металлическим грохотом распахнув двери. «Ты только погляди, сколько тут у него говна всякого!»
Все помещение было до того заставлено мебелью, и не только мебелью, были еще лампы, книги, фарфор, маленькие бронзовые статуэтки, старинные сумки из Б. Олтмана, доверху набитые газетами и заплесневелой обувью. Что, едва окинув все это растерянным взглядом, я хотел было попятиться и закрыть дверь, как будто мы вломились в дом к недавно умершему старому барахольщику.
«И за это он платит 2 штуки в месяц», — угрюмо сказал Гриша, после того, как мы сняли со стульев ватин и осторожно водрузили их на стол вишневого дерева.
$24 000 в год! Да он с тем же успехом от этих бабок прикуривать может. Все лучше, чем платить за эту дыру».
«А хранилище поменьше?» Попадали совсем маленькие дверки, не больше чемодана.
«Чокнутые люди», — обреченно заявил Гриша. «Платить за склад размером с грузовик $сотни в месяц».
«Слушай, я не знал, как бы спросить половчее. А что останавливает людей от того, чтобы держать здесь всякие незаконные вещи?»
«Незаконные?» — Гриша промокнул лоб грязным платком, затем подлез под ворот рубашки и вытер шею. «Это что, типа оружие?»
«Ну да, или, например, краденое».
«Что останавливает? Я тебе скажу. Ничего их не останавливает. Запрячь тут что-нибудь, и никто этого не найдет, разве что тебя грохнут или упекут в тюрягу, и ты не сможешь внести оплату. То, что здесь лежит, 90% старые детские фоточки и старье с бабусиных чердаков. Но знаешь, если б стены могли говорить... Тут наверняка $1 000 000 запрятаны. Надо только знать, где искать. Самые разные тайны. Оружие, брюлики, трупы. Крыша съедет. Давай-ка...» Он с грохотом захлопнул дверь, задергал задвижку. «Помоги мне с этой хренью. Господи, как же я ненавижу это место. Хуже смерти, знаешь?»
Он обвел рукой стерильный бесконечный коридор.
«Все заперто, опломбировано, подальше от жизни. Каждый раз, как прихожу сюда, чувствую такое, что тут вздохнуть не могу. Тут херовее, чем в библиотеке».